want. Well, you could offer a light. You start a little conversation, now it's alright. Well, you take it by.
Первый в этом году выпуск нашей передачи завершит интервью Владимира Абаринова, который беседует с гостем американского часа, музыкантом Лори Гутьеррес.
С Лори Гутьеррес я познакомился после концерта ансамбля «La Donna Musicale», которым она руководит. Ансамбль исполняет музыку эпохи Ренессанса и барокко, написанную композиторами-женщинами. Это некоммерческий проект. Он существует главным образом за счет пожертвований и грантов. Играют в нем тоже только женщины. Надо признаться, что я не только впервые в жизни услышал эти произведения, но и не знал имен их авторов. Биографии этих женщин читаются как авантюрный роман. Чиара Маргарита Кацалани была монахиней, Барбара Строцци – куртизанкой. Всю эту музыку нашла и вернула к жизни Лори Гутьеррес.
I got the idea when I was at Indiana University.
Идея пришла мне в голову, когда я училась в университете штата Индиана на музыкальном факультете. Однажды там отмечался месячник «Женщина в истории». Была составлена большая программа мероприятий. В концертах участвовали исполнители-женщины, но не было музыки, написанной женщинами-композиторами. Я подумала, что это неправильно, потому что женщины сочинили много прекрасной музыки. С этого начались мои поиски музыкальных произведений, написанных женщинами и достойных того, чтобы вернуть их публике 20-го и 21 века.
Was worthy of bringing it back to the 20th and 21st century.
Послушаем 37-й псалом из цикла «Семь псалмов Давида» композитора Антонии Бембо. Поют Даниэла Тошич и Аарон Шихан. В своей исследовательской работе Лори Гутьеррес пришлось столкнуться со специфическими трудностями.
What happens is that it's in the original notation, and that's why it's not.
Проблема в том, что музыкальные сочинения того времени записаны в старинной нотации, и воспроизвести их непросто. Для этого мало владеть правилами музыкальной нотации той эпохи. Ноты часто не изданы, а записаны от руки, чернила выцвели. Чтобы понять, как звучит эта музыка, нужно сначала транскрибировать старинные ноты в современные. И только тогда становится ясно, имеет ли данное произведение художественную ценность. Мы исполняем нашу музыку в концертах, много ездим по Америке и Европе, и если видим, что произведение пользуется успехом, то включаем его в наш очередной альбом. Мы считаем, что очень важно записывать эту музыку, чтобы сохранять ее.
So that is why we make an emphasis on preserving this music by recording it.
Сегодня музыка барокко снова в моде. Поисками забытых произведений занимаются многие исполнители. Так, например, итальянская примадонна Чичилия Бартоли записала в прошлом году альбом «Сакрифициум», в который вошли оперные партии, написанные для кастратов. Певица тоже занималась архивными поисками. В репертуаре ансамбля «La Donna Musicale» на сегодняшний день более 1000 произведений, написанных 17 композиторами-женщинами.
Я
сама занимаюсь историческими изысканиями, но пользуюсь консультациями и профессиональных историков музыки, когда это касается деталей биографий или исторического контекста, в котором создавались те или иные произведения. Что же касается поисков самих произведений и их перевода на современный нотный язык, то это часть моей работы. Во время концерта музыканты несколько раз прерывались, чтобы заново настроить свои инструменты. Я спросил Лори Гутьеррес, которая сама играет на виоле да гамбо, о возрасте их инструментов.
Not everyone. Some of our musicians have
Некоторые наши музыканты играют на настоящих старинных инструментах с богатой историей. Но мои оба инструмента — копии старинных. Они изготовлены, насколько это возможно, по технологиям того времени. Например, струны из жил животных. Они очень чувствительны к колебаниям температуры воздуха и влажности, и поэтому быстро расстраиваются. Когда вы имеете дело с аутентичными инструментами, вы должны быть готовы к тому, что они будут реагировать на условия, которых не существовало в 17-18 веках. Сейчас мы услышим отрывок из сонаты Анны Бон для одного из таких старинных инструментов – пардисю да виоль. Это маленькая виола, пяти- или шестиструнная. Она была в большой моде в Париже в 18 веке. После революции ее вытеснила скрипка. Пардисю стала символом прежнего строя. Соло на пардисю да виоль Катарина Мейнс. Инструмент, на котором она играет, создан в 1754 году. Российской публике будет особенно интересна судьба скрипачки и композитора Анны Бон. Дело в том, что ее родители входили в оперную труппу композитора Франческо Араи, приглашенную в Санкт-Петербург в царствование Анны Иоанновны. Ее мать была певицей, отец – либреттистом и сценографом. Долгое время считалось, что Анна родилась в России. Но Лори Гутьеррес установила, что это не так.
I was at Boston University doing my doctoral degree there.
Я писала в Бостонском университете свою докторскую диссертацию и познакомилась там с пианисткой из России по имени Марина Минкин. В Бостоне она училась игре на клавесине и часто исполняла старинную музыку. Я порекомендовала ей произведения Анны Бон, которая много писала для клавесина. А поскольку есть версия, что Анна Бон родилась в России, я попросила ее, если можно, прояснить этот вопрос. Марина стала играть сочинения Анны Бон, занялась поисками документов и установила, что Анна Бон не родилась ни в Санкт-Петербурге, ни где-либо еще в России. Однако найти точное место ее рождения Марине так и не удалось. Оно оставалось неизвестным вплоть до прошлого года, когда я поехала в Венецию, пошла в архив и нашла там копию свидетельства о рождении, из которого следовало, что Анна Бон не родилась и в Венеции. Она родилась в Болонье, как и ее мать. Теперь я могу это утверждать с полной уверенностью. У меня на руках копия подлинного документа, сохранившегося в архиве музыкальной школы, где Анна Бон училась. До недавнего времени современные исследователи не знали этого факта и предполагали, что она родилась либо в Петербурге, либо в Венеции. Теперь мы знаем, что это не так. И все-таки Анна Бон связана с Россией через родителей.
Yes, her parents were there, and they helped with the building of the.
Да, ее родители жили в России и играли значительную роль в музыкальной культуре императорского двора. Но потом они ненадолго вернулись в Болонью. Там у них родилась дочь, после чего они вернулись в Россию, а дочь отдали в венецианский Оспедале Делла Пьета. Это была музыкальная школа-интернат, где учились сироты и дети, чьи родители могли заплатить за обучение. Что-то вроде нынешних частных школ-пансионов.
Like a boarding school.
В оспидале Делла Пьета, который считался лучшей в городе музыкальной школой для девочек, музыкальным директором был Вивальди. Но к тому времени, когда туда поступила 4 лет от роду Анна Бон, он уже покинул этот пост. Впоследствии Анна, ставшая виртуозной скрипачкой, соединилась со своими родителями в Байрейте, при дворе маркграфа Фридриха Бранденбург-Кульмбахского, а затем переехала в Айзенштадт, резиденцию князей Эстергази, где капельмейстером служил Йозеф Гайден. Получается, что Анна Бон – связующее звено между венецианским барокко и венским классицизмом. Еще одно произведение Анны Бон – «Оферторий. Приношение даров». Поют Джулиана Бейрт и Джейсон Стайгерволд.